Так вот, начались городские беспорядки. И как же несчастно, что брат как раз перед ними уехал в ставку. Был бы он здесь, никто бы Михаила и не теребил. И сегодня, когда Михаил ехать в город не собирался, Родзянко настойчиво просил приехать. Да не преувеличены ли страхи? Вчера, в воскресенье, днем Михаил и ездил в город. И с Ксенией вместе они были в Петропавловском соборе на панихиде у гробницы отца. Было вполне тихо на улицах. Но Наташа убедила, что надо ехать. Видимо, грозный момент. Ты должен быть у места. А в Мариинском дворце, выслушивая все доводы Родзянки, Голицына, Крыжановского и видя крайнее их волнение и обескураженность, Михаил, однако, с первой минуты ясно ощущал и то, что обращаются они к нему ошибочно. Это все были уважаемые государственные люди, и тем грустнее их слушать. Ну, разве он мог такое на себя взять? Да когда ж ему брат что-нибудь подобное поручал? Да он справедливо изумится. Зачем вообще Михаил лезет не в свои дела? Такой разговор и в комнате нелегок, а вести его по телеграфному аппарату, когда слова, неудачно выраженные и неисправленные интонацией, утекают неостановимо по ленте, и дружеский братний совет превращается в какой-то ультиматум. Правда, ему написали, что телеграфировать, но ведь это выглядело как самовольный захват власти в столице. Боже мой! Чего они от него хотели? Он не взялся им напрямую возразить. Ему было неловко за них самих. Но как они могли до такого додуматься? Однако не имел он твердости им наотрез отказать. Что-то надо было сделать. Уж он попался. Ах, как ему не хватало сейчас Наташи рядом для совета. Он привык понимать вместе с ней. Но и перед чугунным куполом Родзянковской головы Михаил уже знал, что, конечно, не будет просить министерства ответственного перед Думой. Ему известно было, как нетерпимо Николай относился к этому. А кто тут истинно прав, Михаил никогда не мог понять до конца. И, конечно же, он не посмеет предложить себя диктатором столицы. Дом военного министра был на мойке близ кирпичного переулка. Беляев, за 40 лет не женат, жил один, странный бумажный человек. У аппарата был дежурный телеграфист. Наладили передачу, а сам Беляев пошел к телефону выполнить еще одно поручение Родзянки — позвонить в Царское село и передать, чтобы государыня с детьми уезжала бы поскорее да подальше сегодня же в ночь. Вот как размахивались события. Впрочем, говорить предстояло Михаилу не с братом, но, конечно, с генералом Алексеевым. Да не говорить, а передавать через телеграфиста уже подготовленные ему соображения. И надо было назвать предположительную кандидатуру будущего премьер-министра. А ему не сказали. Но уже не раз Михаил слышал это имя и повторил — князь Львов. Вот на что Михаил самое большее решался. Не поручит ли его императорское величество своему брату тотчас же и объявить в столице, какие будут решения государя? И еще, когда Алексеев уже принял телеграмму, смекнул Михаил и посоветовал по-братски, что намечавшийся возврат государя в Царское село надо было бы на несколько дней отложить. Медленно протягиваемая лента и печатание по букве — это не разговор. Не помещается сказать, как тревожно здесь, как неуместно было бы сейчас Николаю тут появиться. Просто нельзя быть уверенным за его голову, за ничью голову. Алексеев сам понес ленту на доклад. А Михаил, тут, не отойдя от аппарата, сидел в расслабленной позе. Вот. И еще раз он вмешался. Последний раз при поощрении Наташи он вмешался в ноябре письмом. Со всех сторон очень настойчиво его уговаривали. Его и поразила эта перемена в настроении самых благонамеренных людей. Недовольство и осуждение высказывали люди, настолько до сих пор верноподданные, уравновешенные, чья преданность выше сомнений, что страшно становилось за трон, за государственный строй. Кто ж оставался поддерживать его? Страшно за царскую семью и за всю династию. И Михаил тогда написал брату письмо, что всеобщая ненависть к людям, будто бы близким к трону, он имел в виду Распутина, Протопопова, но не назвал, уже объединила самых левых с самыми правыми. И такое впечатление, что мы стоим на вулкане, и малейшая ошибка может вызвать катастрофу. Но, может быть, если этих лиц удалить и заменить чистыми, общество оценит такую уступку и расчистится путь для военной победы? Боится Михаил, что эти настроения общества, а значит и всей страны, не так сильно ощущаются в ближайшем окружении государя, и он может недооценивать их опасность. А кто делает доклады по службе, тот боится высказать резкую правду. А Михаил решается высказать по любви, как и сегодня. Ответил тогда Николай: «Они всех будут ненавидеть, кого не поставь. Они Протопопова еще 2 месяца назад сами превозносили, и с ними европейские союзники. Они на самом деле добиваются, лишь бы не так, как ведется в России. И запомни, что общество — это не страна Россия». Задвигалась лента. Так и есть. Николай опять все отклонял. И о правительстве, и обо всем он распорядится там, когда приедет в Царское, а выезжает завтра же днем. Завтра же отправляется на Петроград генерал-адъютант Иванов в качестве главнокомандующего Петроградским округом, и завтра же начинают отправлять с фронта надежные 4 пехотных и 4 кавалерийских полка. От этого ответа веяло твердостью. Но вот что, лента еще текла. Теперь сам Алексеев уже от себя просил великого князя при личной встрече снова повторить его величеству просьбу о замене министров и способе выбора их. Ходатайство его императорского высочества есть бесценная помощь государю в решительные минуты, от которых зависит ход войны и жизнь государства. О, какие сильные слова! И уже как бы втишке от государя. И Алексеев тоже думал так, как и все тут убеждали Михаила. И только один государь? Нет, что-то здесь непостижимое уму, не Михаилу разрешить. Он сейчас вернется в Гатчину, к Наташе, и будет опять простым человеком. А Беляев очень приободрился от вести, что 8 верных полков идут на Петроград, и что Хабалова ему не надо ни подменять, ни заниматься им больше. Совсем уже погасшее его пенсне опять поблестело. Прав он был, что отказал в этом безумном проекте — царскосельскому авиационному отряду бомбить Таврический дворец. Как можно брать на себя такую ответственность? А теперь придут полки, и все будет в порядке. Шел 12 час ночи, пора была великому князю ехать на вокзал. Но тут неожиданно на мойке рядом поднялась сильная стрельба. Странная стрельба, не носила характера огневого боя, совсем беспорядочная для тренированного слуха, а все не утихало. Иногда звенели стекла, кому-то в окна попадали. Но задача прорваться через стрельбу уже была самая легкая из сегодняшних минувших. Беляев умолял обождать, не рисковать, но великий князь отклонил: глупо сидеть. Тем более, что если ворвутся во двор, то могут забрать и автомобиль, вообще не уедешь. Выехали со двора сразу большим ходом и погнали по пустынной мойке к Красному мосту. А Беляев, оставшись, решил прежде всего звонить в Мариинский дворец и поделиться новостями с министрами, и что им велено оставаться в должностях. Секретарь соединился, вызвал одного министра, другого. Подошел будто бы Кригер Войновский, но Беляев сразу узнал, что голос не тот. А пока трубку держали, услышал странную фразу «на сторону» о просмотре каких-то бумаг. Кошмар. В Мариинском уже хозяйничали мятежники? Правительство было разгромлено? Тогда и сюда, в дом военного министра, конечно, могут явиться в любую минуту. Еще надо было звонить и Родзянке, но уже некогда. Одно спасение было Беляеву — переехать в штаб Хабалова, пока не перерезан путь. Но поднялась опять стрельба, и совсем рядом. Да не ломились ли уже и в ворота? Было поздно заводить, выводить автомобиль. Да, автомобиль и уязвим, и остановит. Генерал Беляев накинул фуражку, шинель и кинулся через черный ход. Если Довмина уже не спасти, то спасти самого себя. Глава 150. Назначили генерала Иванова. Приняли решение о посылке войск. Теперь все будет хорошо. И Петроградский вопрос решался, по крайней мере, на сегодня. Сегодня мог бы уже длиться и вечер, отдохнуть, поиграть с Граббе и с Ниловым в домино, почитать в постели историческую книжку, да и спать. Тихим поздним вечером все оберегательные силы организма так ощетиниваются, чтоб ничто не ворвалось и не нарушило. Но опять притащился хмурый Алексеев и принес телеграмму русского. Все-таки вот русский неискренний. Сутки переждав, оглядясь, как неблагоприятно развиваются события в Петрограде, он получил копию панической телеграммы Беляева, тоже присоединялся к Родзянке, тоже передавал его взбалмошную телеграмму. И тоже, заклиная победой, продовольственными и транспортными трудностями, дерзал всеподданнейше доложить о срочной необходимости успокоить население, но что меры репрессий скорее бы обострили положение, чем умиротворили его. Не писал он прямо о поддержке ответственного министерства, но получалось, что поддерживал его. Да и сам Алексеев в золотых очках с хмуро недовольным видом, будто государь нанес ему личную обиду, тоже был того же направления. Да подозревал государь, что и свита вся уже мыслит так. Но невозможно было им всем объяснять или отвечать. Однако денек. Прошел час, и Алексеев снова появился в царском доме, еще согнутей, кислей и озабоченней. Оказывается, у него только что был прямой аппаратный разговор с великим князем Михаилом из Петрограда. Тот и сейчас остается у провода. Он просит доложить государю, что волнения приняли крупные размеры, и единственный путь успокоения, по его глубокому убеждению, уволить весь состав Совета министров. Он считает, что выход только избрать лицо, уважаемое в широких слоях. Но ответственное единственно перед его императорским величеством. И даже советовал кого? Князя Львова. Ах, Миша, Миша, скрутили голову и тебе. Думаешь ты головой Родзянки? Глубокое убеждение. Как сговорились, все в одном кольце осады против государя. Да, и вот еще. Миша имел суждение не советовать государю ехать в царское в эти дни. Очень опечалился Николай этим вмешательством брата. Именно близость советчика зацепляла за душу. Но, не давая увидеть Алексееву, этого семейного, Николай ответил сразу, поспешил ответить, с неудовольствием для передачи брату, что благодарит его императорское высочество за совет, но ввиду чрезвычайных обстоятельств не только не отложит своего отъезда в царское село, но выйдет завтра же. Приехав, он на месте все и решит касательно состава правительства. Ну, пожалуй, и сообщить ему о посылаемых войсках и об Иванове. От великого князя это не секрет. Алексеев ушел, а Николай, освобожденный от необходимости держаться невозмутимо, стал расхаживать по кабинету, поскрипывая сапогами и разглаживая усы. Это известие от Миши задело его. Зачем? Зачем он вмешивался не в свое? Зачем он дал себя закружить? Какая сила речей у этих говорунов? Они затмят кого угодно. До чего же дошло? Миша, всю жизнь занятый своей любовью и кавалерией, беспритязательный Миша дает ему государственные советы. Да какие? Сдать позиции. Да разве у него есть государственный смысл? Он сам-то прощен и возвращен в армию и в Россию еще нет 3 лет. А ведь именно он когда-то и был наследником престола.